Возможно, самый крупный деприватизационный процесс в России. Претензии властей к аэропорту Домодедово. Читай отъем собственности.
В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Действия или бездействие собственников предприятий имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам.
Генпрокуратура России оправдывается идеологическими причинами. Для прикрытия?
Это вот особенность путинской системы. Это же олигархат. Ну, то есть ты богат, пока ты при власти. Ты собственник, пока ты при власти. Когда ты теряешь власть, ты теряешь собственность.
Аэропорты и города. Что еще отнимают российские власти, в том числе на оккупированных территориях?
В 2014 году только за один год было выделено более 400 миллиардов рублей.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о частной собственности, периодически претерпевающей непредсказуемые обстоятельства в пределах российской юрисдикции. С начала полномасштабной войны в Украине Россия национализировала 180 частных компаний. Это данные совместного расследования «Новой газеты Европа» и проекта Transparency International Россия. Общая сумма национализированных частных активов уже более триллиона рублей. И теперь новый кейс, претендующий стать крупнейшим. Московский аэропорт Домодедово. Базовый для нескольких российских авиакомпаний, владельцы которого столкнулись с претензиями Генпрокуратуры. Что о них известно в нашем сюжете?
Аэропорт Домодедово может уйти государству. С иском в арбитражный суд Московской области обратилась Генпрокуратура. Бенефициары компании, владелец аэропорта Дмитрий Каменчик и председатель наблюдательного совета Валерий Коган якобы имеют иностранное гражданство. А Домодедово – предприятие стратегическое, и управлять им иностранцы по закону не могут. Как пишет газета «Ведомости», в Генпрокуратуре утверждают, что Каменчик имеет гражданство Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, а Валерий Коган – Израиля. Но, по данным коммерсантов, вторых гражданств сейчас у них нет. Однако в иске Генпрокуратуры говорится, что это не так.
Установив иностранный контроль над названными стратегическими обществами, Каменщик и Коган следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике. Для этого ими саботируются мероприятия по развитию и модернизации инфраструктуры аэропорта. Выделяемые государством на эти цели бюджетные средства расходуются бесконтрольно, а вследствие чего они похищаются.
Сегодня стоимость активов Домодедово достигает 350 миллиардов рублей, пишет РБК. Официальные детали иска пока неизвестны.
Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет.
В сентябре 2023 года Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, итоги приватизации пересматриваться не будут. А уже в мае 2024 он говорил так: если крупным частным бизнесом интересуется Генпрокуратура, значит, так и нужно.
Хотел бы подчеркнуть, речь идет не о пересмотре приватизации, мы с вами говорили об этом на предыдущей встрече, а о случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам.
Не деприватизация, а национализация, которая обусловлена вопросами безопасности государства. Именно этот процесс, по словам Путина, происходит в России. Первым громким случаем с начала войны стало дело группы «Феска». Это одна из крупнейших российских транспортно-логистических компаний, которая входила в группу компаний «Сумма». Холдинга владели братья Магомедовы – Зиявуддин и Магомед. Генпрокуратура обвинила их в использовании коррупционных схем, и в пользу государства ушли активы «Феска» на 233 миллиарда рублей. Магомедовы же получили уголовные сроки – 18 и 19 лет – за создание организованного преступного сообщества, хищение и мошенничество. А контроль над «Феска» ушел к госкорпорации «Росатом». В 2022 году в пользу государства ушли олимпийские объекты в Сочи, которые к Олимпиаде 2014 года строил российский миллиардер Олег Дерипаска. Якобы кредиты на них собственник брал с нарушением закона. Речь об олимпийской деревне, она позже стала отелем «Эмеретинским» и грузовом порте. Сумма изъятых активов – 100 миллиардов рублей. В 2023 году власти национализировали агрохолдинг «Покровский». Это один из крупнейших сельхозпроизводителей России. Стоимость его активов – 100 миллиардов рублей. По версии прокуратуры, активы компании имеют коррупционное происхождение. В собственность российского государства ушли активы нефтяной компании «Русь-Ойл», а это 650 миллиардов рублей, якобы за нарушение порядка приватизации в 90-е годы. В мае 2024-го национализировали и холдинг «Макфа». Стоимость активов – 46 миллиардов. По версии Генпрокуратуры, компания имеет коррупционное происхождение, поскольку ее бенефициары – бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов – якобы занимались бизнесом, когда работали в органах государственной власти. А в 2024 году были изъяты активы водочного короля Юрия Шефлера на 4 миллиарда рублей. Он владел крупными ликероводочными компаниями и производил водку под брендами «Московская» и «Столичная». В Генпрокуратуре заявили, что Шефлер, который сейчас живет за границей, финансировал ВСУ. В результате все российские активы Шефлера были изъяты, а сам он был признан экстремистом.
На фоне вот таких событий, уважаемые зрители, мы хотим вас сегодня спросить, переживаете ли вы за судьбу своей собственности в России? Такой опрос и несколько вариантов ответа уже в чате нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А до начала нашего эфира мы поговорили с политологом Аббасом Галямовым, и он назвал претензии к аэропорту Домодедово российской классикой. Он напоминает, что потеря ФЕСКа братьев Магомедовых, о них шла речь только что в сюжете, это в том числе следствие ослабления позиции экс-президента Дмитрия Медведева. И несмотря на вот эту вот ширму от Генпрокуратуры, я снова процитирую, Каменщик и Коган следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике через аэропорт. Дело вовсе не в идеологических претензиях.
Это продиктовано интересами перераспределения потоков между группировками элиты в зависимости от их политического влияния. У кого-то оно падает, у кого-то усиливается. Ну, например, Домодедово. Достаточно хорошо известно, что на протяжении долгих лет предыдущие собственники, ну, те, кто сейчас теряют собственность, Каменщик и так далее, и те, кто там, значит, его партнеры, они были ориентированы на Патрушева. Вот. Ну, еще со времен, когда Патрушев возглавлял ФСБ, да, это зона влияния чекистов, знаете, там, воздушные ворота страны, так сказать, безопасность и все такое. И Патрушев долгие годы эту тему курировал со всеми вытекающими последствиями, в том числе финансовыми. А полгода назад Патрушев сильно просел. Его убрали с секретаря Совбеза, его пересадили в достаточно пустое, бессмысленное кресло помощника президента по кораблестроению. Ну, то есть это по сути, пенсия. Да, и вот мы видим результат. Ну, то есть это вот особенность путинской системы. Это же олигархат. Ну, то есть ты богат, пока ты при власти. Ты собственник, пока ты при власти. Когда ты теряешь власть, ты теряешь собственность.
Вот такая вот российская классика, и более того, в контексте аэропорта Домодедово, еще и имеющая давнюю историю, ведь это не первая попытка покуситься на активы. И о судьбе этого самого актива мы поговорили с экономистом Игорем Липсицем перед началом нашего эфира. Он заявил, что следил за судьбой аэропорта давно, и подобная участь может ждать и другой аэропорт.
Ну, смотрите, дело в том, что, как это вам не покажется удивительным, я слежу за этой историей с Домодедово с 2003 года. То есть 22 года. Это история 22 года. Значит, история, почему мне знакома, потому что ей занимался мой коллега, мой соавтор, профессор Косов. Он был тогда замминистра экономики. И эта история его чрезвычайно возмутила, потому что там не к чему было прицепиться. Это была совершенно нормальная сделка. Суть была в том, что по закону России взлетно-посадочная полоса – это государственная собственность. Она приватизирована быть не может, ее никто так и не приватизировал. А вот можно было приватизировать старое здание аэропорта, его и купили, вот эти структуры Каменщик. Это был старый, довольно паршивый аэродром, можно посмотреть фотографии, это было такое бетонное уродство. Вот они его снесли, построили шикарный аэропорт. Деньги на это они заработали тоже сами. Они начинали с того, что они делали такую компанию, которая возила челноков за товарами в Китае. С самого начала вот такой 90-х годов они заработали кучу денег, они были основным перевозчиком, возили битком набитые самолеты. И, в общем, на этом заработали, на эти деньги они снесли это старое здание, построили шикарный аэропорт. И когда российские власти это увидели, они решили, что надо бы теперь с них содрать плату за аренду взлетной полосы не такую, которую когда-то им назначили, когда они начинали строить аэропорт, а раза в три больше. Это был чистый произвол, это была абсолютно бессовестная игра. И мой коллега, как замминистра экономики, тогда боролся и с государством, и с прокуратурой, прежде всего, потому что это была абсолютно бессовестная игра, в ней не было никакого правового основания. Но тогда до конца отбиться не удалось, в аэропорте хотя бы не отняли, но заставили поднять плату в три раза. И с тех пор все время государство пытается отнять этот шикарный аэропорт, огромный уже теперь комплекс зданий у Каменщика и его компании. Следующая попытка была в 2011 году, там был теракт, и опять попытались всю вину свалить на компанию, хотя виноваты были службы безопасности государственные, но пытались вину свалить на него и под этим предлогом отнять. Вот теперь третья попытка за 22 года. Видите, с каким упорством государство отжимает, отнимает, отбирает собственность у частных владельцев России. Теперь они пытаются обвинить в том, что там есть иностранный владелец, а это объект стратегического значения, поэтому надо, чтобы он был полностью под контролем российских властей. Объектом стратегического значения является взлетно-посадочная полоса, так она и так у государства. А это просто здание сервисной службы, аэропорт ничего другого не представляет. Стратегического в нем ничего нет. Но очень хочется отнять такое хорошее место для генерации дохода, и поэтому вот они уже третий раз за 22 года начинают вот нападки на эту компанию, чтобы отнять собственность. И думаю, что в этот раз они этого добьются.
А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте.
Да, здравствуйте, рад вас видеть.
Вот с политологом Басом Галямовым, помимо того, что я уже процитировал, мы еще поговорили о последствиях. Он полагает, что с таким подходом к собственности российский рынок ожидает дальнейшее сокращение внутренних инвестиций, потому что оставшиеся будут, возможно, поверхностные. Мол, зачем вообще развивать что-то, если контроль над активом, он довольно-таки непредсказуем по временной дистанции. Как вы к этому относитесь, к такой позиции?
Ничего не происходит удивительного и неожиданного. Экономика превращается все более в такую, знаете, феодально-олигархическую поляну. То есть никакого рынка на самом деле скоро уже не останется. То есть на каком-то таком низовом уровне обслуживания клиентов что-то рыночное есть, но все давно понимают правила игры, понимают, что они являются транзитными временными собственниками, что все эти владения, там, будь то нефтегазовые какие-то, значит, корпорации, какие-нибудь золотые прииски, лес, медь, платина, палладий, аэропорты, платные трассы, это все владение маркиза Карабаса, вот этого, значит, главного феодала, да, поэтому это не повлияет напрямую на какое-то падение капитальных вложений и инвестиций, потому что частный сектор, частный бизнес уже, по большому счету, выдавлен отовсюду, и решение принимается, по большому счету, директивно, то есть есть такая политическая необходимость, идет война, как же здесь может там крупный бизнес, олигархи, Российский союз промышленных предпринимателей не поддержать решение политических властей. И понятно, что все давно все понимают, и там, до 2022 года, и до 2014 года никаких иллюзий не было, где принимаются решения по тому, во что, как вкладывать деньги, какой чиновник куда заносит, соответственно, чемоданами, либо крипто, либо какими-то другими переводами. Поэтому, в принципе, это был вопрос времени. Любой кризис, любая суматоха, скажем так, в экономике, тем более война, боевые действия, это хороший повод для того, чтобы переделить наиболее крупные лакомые куски собственности в пользу новых собственников, скажем так, новых транзитных номиналов, которые будут более лояльны властям, более лояльны, скажем так, Кремлю, либо близким к нему людям, и, соответственно, будут совершать правильные поступки. Поэтому все очень логично, мне кажется, и какой-то ожидать там обвал капитальных вложений, ну, во-первых, в гражданской экономике никакого роста инвестиций, в принципе, уже давно нету, то есть вот этот вот рост там то на 7, то на 10% капитальных вложений, который якобы идет, это, по большому счету, рост связан именно с финансированием ВПК и боевых действий войны. То есть это прямая разнарядка металлургам, химикам, производителям одежды, вооружений, танков, снарядов, БМП, гаубиц, ракет, скажем, всем тем секторам, которые так либо иначе подвязаны на военно-политическую всю эту историю, это просто команда была наращивать производство, наращивать выпуск и вкладывать деньги. Поэтому был рост инвестиций. То есть поэтому мы видели какой-то там рост капитальных вложений практически там на 27% с марта 2022 года. В гражданской экономике, той, которая обслуживает простых людей, простого потребителя, не связанного с войной, никакого роста инвестиций не было. Там было падение инвестиций, падение производства, потеря рабочих мест, переток людей с низких зарплат в технологически отсталой экономике соответственно, с гражданских секторов в военную сферу. Вот сейчас посмотрите, банкротится та же самая Gloria Jeans, которая закрывает... Ну, она не банкротится, она в таком тяжелом финансовом состоянии закрывает две фабрики на юге России. Почему? Потому что люди ушли либо все на войну, на фронт, подписали контракт, либо ушли шить одежду для армии, где не нужно особых талантов, там, дизайнерских изысков, навыков и всего остального.
Особенно на фоне сокращения рынка, где можно просто копировать какую-нибудь Зару и продолжать производство в том же духе.
Просто люди разбегаются. Кто на фронт, кто пошив одежду для армии, кто... А частники не могут платить такие высокие зарплаты, соответственно. Они просто не конкурентоспособны, они не могут переложить издержки полностью, в полной мере на конечного потребителя, повышая цены. Потому что, с одной стороны, у вас рядом есть Китай, там, не знаю, Индия, Юго-Восточная Азия и Турция, которые поставляют эти товары, и они более дешевые и зачастую более качественные, просто не конкурентоспособны. Либо к вам придет прокуратура, Следственный комитет, федеральная антимонопольная служба.
Вы что, знаете, как раз-таки вот любопытные есть новости от Следственного комитета, новость, которая пришла незадолго до начала нашего эфира, которую мне с вами тоже очень хочется как раз-таки обсудить. Телеграм-канал ВЧК УГПУ сперва написал о том, что задержаны 4 бывших топ-менеджера Роснана, включая 3 экс-заместителей самого Анатолия Чубайса, бывшего главы Роснана. И мероприятия, по оценке телеграм-канала, проходят в рамках уголовного дела с ущербом в 45 миллиардов рублей. Позже государственное агентство ТАСС подтвердило информацию о задержании. Вот как на эти задержания отреагировал экономист Игорь Липсиц, с которым мы поговорили до начала нашего эфира.
Это очень хорошо укладывается в логику, если вы еще помните. Именно как раз Чубайс организовал переход власти от Ельцина к Путину. И какое-то время он был неприкосновенным персонажем. Его никто никогда не трогал, чтобы он в России не надел. Но я повторяю, вот эта старая элита ельцинская, которая еще была вокруг Ельцина, а Чубайс – это тоже человек Ельцина, это окружение Ельцина, это сотрудник Ельцина. Это все уже теперь не имеет значения. Выросла новая элита жадная, которая хочет занять места, которая хочет наказать прежних, показать, чтобы они не мешали жить новой элите. Так что мы увидим много таких историй по отъему громкой собственности, и это будет довольно такая неприятная история для тех, кто этой собственностью сейчас в России владеет.
Владислав, ну первая реакция, сколько же там этих миллиардов? Так куда ни ткни, везде миллиарды, миллиарды, и в сюжете у нас тоже были миллиарды, здесь они тоже в таком количестве фигурируют. На ваш взгляд, помимо этого, это продолжение того самого передела рынка, или как бы вы описали вот, и его туманное будущее в ближайшей перспективе, и то, что происходит?
Ну, Анатолию Борисовичу надо просто переживать за свое личное, скажем так, физическое состояние, чтобы просто физически быть живым. Ну, скажем так, он слишком много ничего застал в 90-е годы. Помню переход к власти как раз-таки нынешних властей, да, там, как Кудрин, Чубайс, Павлович Бородин переводили питерскую мэрию, всех тех, кто сегодня находится у руля страны, из Петербурга после поражения Собчака на выборах мэра в Москву, да, поэтому как бы вот он-то был неприкосновенным, а его окружение вполне себе сейчас попало под раздачу, то есть идет борьба кланов, силовая башня откровенно усилилась, у них полный карт-бланш, они выкручивают руки. И, соответственно, как бы странно, что эти три персонажа не уехали. Это Ирина Рапопорт, Киселев и Олег Дьяченко, да? Олег Дьяченко, которые были связаны с Чубайсом. Все давно знали, что там клейма негде ставить на Роснана, что это была в чистом виде такая прачечная, в которую вогнали больше 400 миллиардов рублей бюджетных и квазибюджетных денег. Там, по-моему, 190 миллиардов было вливание из бюджета, и еще там пара сотен миллиардов были выдавали, по-моему, госбанки, скажем так, под залоги, под гарантии государства, по требованию сверху. То есть то, что это было воровство и хищение, оно, по-моему, знали все время, пока Чубайс был в России. Но просто раньше тогда его прикрывали, закрывали, у него был выход на Владимира Владимировича, сейчас он как-то Путин в 22-м году удрал из России, что-то там испугался, что-то попутал, ну, в общем, вот теперь отдувается его окружение. Странно, что они это не понимали, что в любом случае, конечно, надо будет бросить на растерзание толпе, населению, каких-то фигур, связанных с фамилией Чубайс. Чубайс – это такое имя нарицательное, да, то есть это все беды, все проблемы россиян, и все там, и шоковая девальвация, дефолт, кредитно-залоговые аукционы, олигархия, там, и вот все, куда все приплыло, это все можно повесить на него, хотя его вину с этого никто и не снимает. Вот. Ну, в общем, сейчас власти будут максимально раскручивать сюжет, что вот какое наведение порядка, какой патриотизм, что наконец-то вот они вспомнили про лихие 90-е. Так что впереди рынка, впереди неизбежный. Сейчас приходит новая так называемая элита, на самом деле контрэлита, антиэлита. Те, кто скажем так, лояльны лично главному феодалу, царю-батюшке, те, кто
поддерживает его. Неграмотно распоряжается повесточкой, если так можно выразиться. Владислав, спасибо. Мне хочется с вами разговор продолжить еще вот в каком контексте. Вот еще немного поговорить о частной собственности. Теперь в контексте агрессии Владимира Путина на внешнем уровне. Ведь Россия получила почти 5 миллиардов рублей от продажи национализированного имущества граждан Украины в аннексированном Крыму. Об этом на этой неделе сообщила российский министр имущественных и земельных отношений республики. И это лишь вершина айсберга. Как в самой России, так и на оккупированных территориях Украины происходит масштабный передел собственности. Если сфокусироваться именно на оккупированных территориях, сейчас подробнее посмотрим в материале Ильи Кузина.
Россия аннексировала Крым в 2014 году, а находящееся в Крыму имущество граждан Украины ушло с молотка. На этой неделе министр имущественных и земельных отношений Крыма Лариса Кулинич отчиталась, что в результате так называемой национализации во владение нынешних властей Крыма перешло более чем 1000 объектов. Среди них продуктовые базы, торговые центры, офисные помещения, кинотеатры и не только.
В числе реализованных объектов, такие как квартира Зеленского в Ялте, недвижимое имущество виллы Елены, торгового комплекса Бакалея, отеля «Тысяча и одна ночь» в Ялте, гостиницы «Европа» в городском округе Алушта и ряд других объектов.
Однако примерно 5 миллиардов рублей, которые выручила Россия от продажи имущества, лишь капля в море, уверен экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Для сравнения, все планируемые доходы аннексированного Крыма в 2025 году – 220 миллиардов рублей.
Это действительно ни о чем. Достаточно вспомнить, что на то, чтобы Россия, скажем так, проглотила Крым и Севастополь, два вот этих новых субъекта федерации, в 2014 году только за один год было выделено более 400 миллиардов рублей.
В 2023 году глава парламента аннексированного Крыма Владимир Константинов заявил о так называемой национализации 2600 объектов движимого и недвижимого имущества граждан Украины в Крыму. В частности, речь идет об активах бизнесмена Игоря Коломойского, здании Меджлиса крымско-татарского народа и квартиры супруги президента Украины Елены Зеленской. В свою очередь, как заявил глава республики Сергей Аксенов, с 2022 по 2024 годы в перечень такого имущества вошло порядка 3500 объектов, причем каждый пятый из них с обременениями. Например, ипотека, аренда или судебный запрет могут помешать свободно распоряжаться имуществом, что происходит и в случае крымских объектов. Национализация украинского имущества с 2014 года проходила и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В 2016 году газета «Ру» писала о конфискации Донецкого электрометаллургического завода, а в 2017 году, пишет русская служба BBC, контроль над своими предприятиями, в том числе добывающими уголь, потеряли бизнесмены Ренат Ахметов, Ефим Звягельский, Виктор Нусенкис и другие. Если в 60-е годы прошлого столетия тут добывали сотни миллионов тонн угля, то в 2024-м прогноз был всего 3,5 миллиона тонн, сообщает портал нефтегаз.ру. Недавно президент США Дональд Трамп заявил о том, что использование угля может быть ответом на возросшие нужды в электроэнергии со стороны больших технологических предприятий. Но на этом фоне вряд ли может вырасти цена донбасского угля.
Сейчас на этом рынке угля перепроизводство, причем уже не первый год, связанное с энергетическим переходом. И если что и влияет на спрос на российский уголь, так это китайская экономика.
Как пишет Право.ру со ссылкой на исследование юридической фирмы Некторов Савельев & Partners, к октябрю прошлого года в России было уже больше 100 дел, так или иначе связанных с национализацией активов.
Владислав, ну вот есть позиция нашего экономического обозревателя, что сумма в масштабах бюджетных, ну не бог весть какая серьезная, и разумеется, мы это выносим за скобки, ну сам факт того, что как вообще распоряжается частной собственностью на аннексированных территориях, мы говорим сугубо вот об этих, так в макрочислах получается. В таком случае можно ли предположить, что акт скорее символический, потому что и сумма красиво будет у пропаганды смотреться в заголовках, и фамилия Зеленского как будто бы вот случайно там оказалась почему-то тоже?
Ну, все очень, мне кажется, логично происходит. То есть самое главное – это не быть оказаться, да, это пыль в глаза. Понты дороже денег, поэтому, когда нету реальных каких-то там достижений на поле боя в плане модернизации экономики, импортозамещения, какой-то там, знаете, Европа замерзнет, доллару кирдык, рубль там резервная глобальная валюта укрепится, там или что какая-то якобы инфляция затухающая, доходы населения растут. Надо находить какие-то поводы, скажем так, не экономические, не социальные, те, которые невозможно пощупать и ощутить простым людям, да. То есть россияне о чем говорят? Что их там бьет по карману инфляция, рост тарифов, ЖКХ, коммуналка, бензин, там боятся на улицу выходить там из-за дронов, беспилотников, да. Как бы это решить власти не могут. Более того, ситуация в экономике ухудшается. Рекордная инфляция там вообще за последние, там, ну, с начала войны, за последние 10 лет. Поэтому надо вот какой-то дать такой политический, скажем так, якобы прорыв, достижение, которое может людей сплотить, что, мол, не напрасно все это было, не напрасно вы терпели, значит, вон там забрали что-то у врагов, у, там, как они говорят, у Иблиса и у сатанистов, да. Другое дело, что простые люди ничего с этого не получат. У них там что-то Шереметьево распилили, что-то там Домодедово отжимают, там что, каких-то олигархов сажают. В итоге просто распределяются активы между внутри этой феодальной олигархической власти. Просто от одних людей переходят к другим, и они точно так же обогащаются. Это не имеет никакого отношения там, к каким-то, знаете, общественному благу, к снижению налогов, к росту уровня жизни, снижению цен, там чего угодно. То есть простые люди просто они, знаете, как говорится, зарплаты в 20-30 тысяч рублей в разрушающемся там доме, в ветхом аварийном жилье, по уши в кредитах, должны радоваться вот этой пропаганде, что не зря они живут так бедно и страшно, и убого в богатейшей потенциальной стране мира. Поэтому это такое, знаете, это даже не к экономистам, не к финансистам, это чисто политтехнологическая, пропагандистская история. Не случайно там 115 миллиардов рублей только из бюджета вливается ежегодно в пропаганду и в СМИ. Как бы все очень, вот, нашли чем похвастаться, когда там тарифы растут и все остальное.
Это правда. Владислав Жуковский, экономист, в прямом эфире на Радио Свобода. Большое вам спасибо за участие. Сегодня мы обсуждали такие вот, в кавычках, военные трофеи внешние и внутренние Владимира Путина и его окружения. 48% наших зрителей нет оснований опасаться претензий к их активам, поскольку они утверждают, что им нечего, у них нечего отнимать, нечего терять, как в известной одной песне из фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром», если такую помните. Ну и 41% считают, что и сам по себе институт постепенно вот он падает в том виде, в котором сейчас о нем заботятся, скажем так, российские власти. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции.